Интервью.
У микрофона Григорий Глызин. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, какие явления происходят в природе в летние месяцы, какими заботами живут в это время млекопитающие и птицы. У нас в гостях постоянно участник наших программ, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
На календаре конец июня, практически вершина лета, все ли пернатые и млекопитающие стали родителями?
Стали все. Исключение только те птицы, у которых погибла кладка по тем или иным причинам. Но в целом, конечно, уже у всех видов есть потомство, и, соответственно, они все стали родителями.
Есть ли птицы и животные, которые становятся родителями за летний период несколько раз?
Да, это из млекопитающих, это зайцы, белки, андатры. У них молодняк очень быстро становится самостоятельным, и, соответственно, они успевают несколько выводков за сезон размножения сделать. Также у птиц у многих, да, есть по несколько выводков. Такой классический пример — это горехвостка-чернушка. У нее даже до 3 выводков бывает сезон. Это ласточки деревенские, часто по несколько выводков. Воробьи нам всем известные. Ну и многие другие птицы, в основном некрупные, да, они по несколько выводков за сезон вполне себе успешно делают. Ну и, как я уже говорил, второй выводок могут сделать те птицы, у которых погибла кладка. Тогда они вполне успешно, позже, чем большинство их, скажем так, соплеменников, делают кладку и успешно к осени успевают вырастить потомство. И, как правило, если это перелетные виды, то улететь на юг вместе с молодняком.
Как происходит воспитание потомства у животных? Молодняк каких видов остается со своими родителями дольше всего?
Ну, как правило, это крупные виды млекопитающих, то есть медведь, лось, кабаны, рысь, волк. Например, волчья выводка, когда даже прошлогоднее потомство, оно присоединяется к своей семье и с ними зимние периоды проводит, а молодняк, он больше года находится вместе с родителями. Ну и рысь тоже там. Котята, они очень долго сопровождают самку, и, соответственно, выводки распадаются достаточно поздно. У птиц это, опять же, крупные хищники, которые достаточно долго нуждаются в корме и затем достаточно долго сопровождают своих родителей.
Как происходит отход детенышей от таких млекопитающих?
Разные, скажем так, причины, да, но в основном либо появление нового потомства, например, у лосей год лосята ходят вместе с самкой, затем, когда она рожает новых лосят, прошлогодних она просто отгоняет от себя, и большинство тех лосей, которых мы видим весной в населенных пунктах, на дорогах, это как раз прошлогодние лосята, которые, ну, еще плохо ориентируются, скажем так, в жизни, у них меньше там опыта жизненного, меньше страха перед человеком, и они вот попадаются много где. Затем у медведей то же самое происходит. Единственное, что у них, когда наступает период гона, то самка отгоняет медвежат, они тут рядом находятся, иногда к ней присоединяются, иногда нет. Ну и в целом, когда молодняк готов к самостоятельной жизни, то, как правило, его родители просто изгоняют. Бывает это даже там с воспитательными такими мерами, кусают его иногда и так далее, если они не хотят уходить. Некоторые молодые, скажем так, животные, они сами ощущают, что могут самостоятельно быть и самостоятельно покидают, скажем так, родительский дом. Например, вот птенцы, они выпрыгивают у некоторых видов из гнезда и все, уже учатся летать и разлетаются в разные стороны.
Вот, кстати говоря, в социальных сетях в последнее время очень часто можно встретить фотографии с птенцами, сфотографированными где-то на земле, в траве. И авторы таких снимков спрашивают, как они могут помочь этим бедолагам-малышам. Вообще, нужна ли здесь человеческая помощь?
На самом деле, лучшая помощь — это их не трогать. Как правило, это птенцы тех видов, которые рано покидают гнездо, но при этом еще не способны как раз вести самостоятельную жизнь, и родители их докармливают на земле, родители находятся где-то рядом, несмотря на то, что граждане их не видят. И поэтому, конечно, мы рекомендуем не трогать таких животных, оставить их как бы на земле. В крайнем случае, если люди считают, что там кошка может их съесть или какая-то угроза, то посадить его куда-то повыше, но и то это такой нежелательный, скажем так, элемент. То есть лучше всего просто оставить такого птенца на земле.
Кстати говоря, если в целом затронуть тему встречи человека с животными, ведь не только с молодняком, с птенцами, сейчас можно встретиться в лесу, но и со взрослым зверем. Как себя вести в этой ситуации?
Это действительно актуально в летнее время, потому что многие наши граждане часто находятся в лесу, кто отдыхает, кто ягоды собирает, кто за грибами ходит. Поэтому, конечно, в это время вероятность встреч с дикими животными, она повышается. Основная рекомендация — это обозначать себя, свое присутствие заранее какими-то звуками. Да, можно громко разговаривать, желательно в лесу находиться не в одиночку. Тогда можно просто разговаривать между собой достаточно громко, и животное, дикое животное нас услышит. Можно постукивать по деревьям, можно там покашливать, да. Кто-то вообще рекомендует брать с собой там Bluetooth-колонку и включать музыку, чтобы дикие животные слышали, потому что подавляющее большинство, 99% диких животных, оно просто отойдет от места присутствия человека и не будет с ним связываться. Бывают ситуации разные, то есть, да, возможно, конечно, столкновение с диким животным, тут многое зависит от поведения животного, от того, заметило оно человека, нет, от расстояния. То есть основная рекомендация – это сохранять дистанцию, не сближаться с животным, да, а наоборот отдаляться от него. Но делать это надо медленно, там ни в коем случае не бежать, то есть желательно там тихонько задом отступать. Если животное не заинтересовалось, там не подходит, не движется в нашу сторону, то этого достаточно. То есть спокойно уйти, и на этом встреча она закончится. Если мы видим, что животное начинает проявлять какой-то интерес, там, может быть, агрессивно себя вести, особенно если это в отношении там, медведя или лося, того же крупных животных, которые могут причинить ущерб. Тут уже, если расстояние сокращается, громким криком попытаться его отпугнуть. По медведю есть рекомендация это поднять вверх руки, сделать себя там, более большим, визуально напугать его. Ну и предпоследний вариант – это попытаться залезть на дерево от медведя. Последнее – это уже так называемая пассивная защита, это лечь на землю, закрыть голову руками, там, подтянуть колени к животу, просто чтобы защитить жизненно важные органы. Ну, конечно, до такого доводить нежелательно.
Какие виды опаснее всего в лесу?
Ну вот недавно вышла очень хорошая книжка биолога Михаила Кричмара, она так и называется «Дикие животные, опасные и неопасные». И там очень интересно приведено, для каждого вида есть так называемый тип и размер жертвы. Да? Например, вот для медведя там лось или корова домашняя – это вполне себе пищевой объект, поэтому человек для него вполне укладывается в этот тип и размер. Для волка одиночного у него тип и размер, допустим, овца, коза, кабан, поэтому уже для одиночного волка человек, он его не рассматривает с точки зрения жертвы, да. Ну, в принципе, у нас основной, конечно, вид – это медведь, то есть это однозначно у него как бы страха, не то что страха перед человеком нету, но для него как раз человек – это вполне себе размер жертвы, и мы знаем факты, когда медведи на людей нападают. Поэтому, конечно, это в первую очередь медведь, хотя повторюсь, что 99% медведей, они предпочитают избегать человека, уходить от него, и, соответственно, бывает даже, допустим, люди в лесу проходят недалеко от медведя, не зная, что он был рядом. Поэтому, ну, как бы, если соблюдать такие вот правила предосторожности, то есть заранее себя обозначать, то, как правило, это позволяет избежать встреч с дикими животными, в том числе и с опасными.
Сбор грибов, ягод – это все так называемая тихая охота. А настоящая охота в летние месяцы в лесах проводится?
До недавнего времени у нас, ну, относительно до недавнего времени она была запрещена, потому что мы с вами в начале передачи говорили, что у нас идет период размножения животных, да, и поэтому, конечно, фактор беспокойства, он нежелателен, хотя, опять же, мы говорим, что люди все равно леса посещают, но с относительно недавних времен у нас с 1 июня открывается охота на кабана ежегодно. Необходимость охоты обусловлена угрозой африканской чумы свиней и необходимостью снижать численность кабана в регионе. А так у нас, в принципе, на остальные виды охота запрещена до конца лета, начала осени.
Ну и последнее – это о биотехнических мероприятиях. Что-то проводится сейчас в охотугодьях региона?
Лето – это, конечно, самый благоприятный период для диких животных, то есть много корма, поэтому необходимость подкормки таким основным кормом, она отсутствует. В июне основное мероприятие, которое проводилось, это посев кормовых полей, но мы понимаем, что это как бы задел на будущее, то есть овцы, они вызревают уже где-то там в августе, в сентябре, в зависимости от срока посева, поэтому посев кормовых полей и подновление солонцов, потому что в минеральной подкормке дикие животные нуждаются круглый год, лоси сейчас вполне себе активно посещают солонцы, иногда на них приходят зайцы, кабаны, поэтому минеральная подкормка, она осуществляется. Конечно, солонец – это такое, скажем так, долгоиграющее сооружение. Если там много соли, то он работает долго, но вот сейчас охотники ходят, проверяют там, где соль закончилась, соответственно, ее закладывают вновь.
Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Друзья, напомню, что сегодня гостем нашей программы был заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Интервью.